Глава 6. В судебном круговороте. Предыстория ареста. Работали наши наборщики обособленно, не сообщались друг с другом из соображений конспирации. Нагрянут с обыском, выведут из строя одну точку, другие неуязвимы, и служение продолжится. Одна сотрудница не любила работать в коллективе. Слава богу, нашлось место и ей. Приехали к ней взять сделанную работу и отдать в набор другие статьи. Она мало что сделала и в слезах. Клеющий стержень испортился. Я не знаю, как исправить, вы долго не приезжаете. Действительно, отверстие для клея в стержне засохло безнадежно. Сколько ни суетись, ни мандрином, ни тонкой струной не пробить. Обожгло чувство вины. Месяц человек сидел без работы. Господи, подскажи, наставь, что сделать. Пришла мысль отделить пластмассовый стержень от наконечника. Зажали его в щипчики и поднесли горящую спичку. Засохший намертво клей разогрелся и пузырьком вытек. Для надежности прополоскали в воде, отверстие свободно. Заправляй стержень клеем и продолжай остановленную работу. Стержень и наконечник с медицинской иглой внутри нужно промывать каждый день по окончании работы, но об этом вовремя не позаботились, просто-напросто запустили по небрежности. Это было совершенно очевидно. Мысли моментально изменились. Причиной остановки работы – сама сестра. И в порыве раздражения прозвучали слова: «Как вы мне уже надоели! Сиди около каждой и промывай небрежно оставленные стержни. Или бери вашу руку в свою и работай». Сказать-то сказала в сердцах, чего не должно, и уехала, а на следующий день меня арестовали. Раз мне надоели сотрудники, Господь допустил, чтобы я опомнилась, ведь это робот. Непредвиденное путешествие. Вернулась я на квартиру, где работала с другой сестрой. Как предварительно планировали, она отправилась в необходимую поездку. Осталась я одна. Сижу за столом, набираю текст статьи в очередной номер журнала. Вечер. Хозяйка хлопотала на кухне. Вдруг громкий звонок в дверь. Настойчивый, непрерывный, как будто страшное стихийное бедствие через минуту разразится. Звонок требовательный, явно недобрый. Кто-то как приложил палец к кнопке и не собирался отнимать. Хозяйка стремглав кинулась к двери и, не глянув, в глазок открыла. На пороге люди в форме и в штатском. В моем распоряжении не было и доли секунды, чтобы все лежащее на столе не только убрать, но даже собрать. Попытка бросить наборную машинку за диван тут же привлекла внимание входящих. Потому что их интересовало в первую очередь, можно предположить. Они имели верную наводку, куда шли. «Так, не двигайтесь. Что вы там пытаетесь спрятать?» И не шагами, а большим прыжком от двери главный из них подскочил к дивану и поднял дорогую для меня вещь с поразительной любовью, сделанную умелыми руками служителя Божьего и ювелирного мастера Геннадия Константиновича Крючкова. «Что это такое?» Удивленно, и мне показалось, торжественно рассматривал неизвестный трофей, так удачно попавший ему в руки. Попробовал ослабить барашки на линейке и приподнял наклеенный из букв и знаков текст. Ничего еще не поняв, осторожно опустил его. Вещественные доказательства должны остаться неповрежденными. Смело, как хозяин положения, брал в руки лежащие на столе приборы для набора. «Это инструмент зубного врача?» — спросил пристально, взглянув мне в глаза. Пытаясь перед подчиненными показать свою осведомленность, он квалифицировал вещи своими догадками, и все не впопад. С увлеченностью исследователя рассматривал нарезанный и наклеенный по буквам текст. Каждая буква отдельно, и ровно как на строка отливной машине. «Слушайте, так это же египетский труд! Выставить каждый знак! Это что за метод?» Без остановки сыпались восхищенные вопросы, но они оставались безответными. «Все это мы возьмем с собой!» Властным тоном произнес, складывая в стопу лежащее на столе. И вдруг опомнился. «Впрочем, кто вы? Предъявите документы». С этого нужно было начинать. Вторглись в квартиру неизвестно по какой причине. Рассматривайте не принадлежащие вам вещи, не предъявив своих документов. «Ищите виновных в своей среде. Мы здесь ни при чем». Дал он понять, что их неожиданный визит, эта инициатива принадлежит не им. «Ваши документы?» — повторил он вопрос. «У меня их нет. В таком случае вам придется пройти с нами для установления личности. Собирайтесь». На сборы понадобились минуты. «Проходите к двери», — поторопил. «Я верующая, мне нужно помолиться». «Молитесь». Мы с хозяйкой склонились на колени и были единодушны в просьбе явить милость пришедшим в квартиру незнакомым людям, не с добрым намерением. «Прости им, ибо не знают, что делают». «Смотри, не проклинают нас». «Не проклинают», — вслух говорил один из сотрудников, стоявший возле нас. «И меня повели. У подъезда стоял милицейский Бобик». Поскольку рабочий день давно закончился, меня отвезли в городское отделение милиции. Там отняли личные вещи и закрыли в пустую камеру. Прохладно, тихо. По коридору изредка прохаживался дежурный. Помолилась Господу. Это первая в моей жизни камера и первая радость, которая посетила сердце. Я благодарила Бога, что в момент ареста осталась одна. Дело в том, что молодая сотрудница, которая отправилась в рабочую поездку, всегда побаивалась ареста, хотя трудилась от души. Как чудно Бог устраивает наши пути. Он избавил меня от тревоги за ее душу и обрадовал ее. Она на свободе. Ведь у нее намечена свадьба. Жених отсидел 3 года за труд в издательстве. Уснуть на пустых нарах мне не удалось. Утром двери камеры открывали непростые офицеры и рассматривали меня как редкое ископаемое. На их вопросы не отвечала. «Будешь отвечать», — угрожали. Затем перевезли в КПЗ города Харькова. В камере по одну сторону на небольшом возвышении сплошные нары, а по другую, прямо на полу в повалку, располагались вновь прибывшие бомжички и бродяги. Шумно, светло. Почти под потолком зарешеченное окно. Переступив порог, я поздоровалась и представилась. «Я верующая. Мне нужно помолиться». И тут же у порога коротко вслух помолилась. На нарах вплотную, кто сидя, кто лежа, разместились зэчки. Я направилась к лежащим на полу. «Иди сюда», — пригласила женщина на нары. «Подвиньтесь, бабы». Те потеснились и уступили место. «Где работала?» — начались расспросы. «В церкви». «Что там делать женщинам, да еще таким молодым?» «Мы печатали и распространяли Евангелие и религиозную литературу». «И проштрафились?» «Нет, выследили». «Понятное дело, кто-то заложил, постарался». В камере люд бездомный и бывалый. Иные женщины с 30-летним и больше тюремным стажем. Состарились. Сил нет ни воровать, ни работать. Наскитались. Родные от них отказались». «Определите меня в дом престарелых», — просила следователя воровка с солидным тюремным стажем. «Направлю я тебя туда, а ты обворуешь пенсионерок, которым жить осталось 2 понедельника, и сбежишь», — отказал следователь. Другая бездомная помоложе, лет 30, а тюремный стаж 11 лет, воровка и пьяница. Кто задержан впервые, расспрашивает их, чтобы опыта набраться. «Где ты берешь одежду? Ты ведь не работаешь». «У первой бельевой веревки, лишь бы мой размер оказался». Смело, с нескрываемым превосходством, отвечала умудренная опытом. «А обувь где находишь?» «Иногда долго приходится присматриваться, я не убиваю. Дождусь, когда вокруг народу нет, и прошу, отдай мне босоножки, у тебя дома есть другие, а у меня нет денег купить. Люди боятся, что я прирежу, и молча разуваются. Все в порядке, я в обуви». Завели в камеру остриженную под машинку немолодую женщину. Видно, бродяжничала, завела бескрылых насекомых, вот и сняли волосы. Вся голова в шрамах, рубцы и вдоль и поперек, глубокие отметины от побоев и драк. В камере были больные туберкулезом и прочими заразными болезнями. Вместо туалета параша неподалеку от глазка в двери. Бак с водой и одна кружка и для больных, и для здоровых. Женщина, прибывшая в один день со мной на 3-е сутки, так обовшила, что соседки не успевали их уничтожать и бросали на доски нар, чтобы другие помогли с ними расправиться. Удивительно, почему эти квартиранты на меня не переползли. Меня просветили. Синтетическую одежду они не уважают. Им натуральную подавай. Лен, хлопок, шерсть. Смотрела я на этот безудержно беспечный и столько же несчастный люд и корила себя. Тебе надоели верующие, пусть и со сложным характером. Как бы ни было, но они хотят трудиться для Бога, не сквернословят. А эти, в большинстве своем потерявшие человеческий облик, погибающие грешники, тебе теперь не надоедят. Осудят тебя на 3 года или на 5 лет, они будут над тобой издеваться, а иные бить. Будут воровать твои вещи, наблюдать за каждым твоим шагом и стучать начальству, а ты должна их любить и прощать, иначе в тех условиях не выжить. Молча внутренне я судила себя, сокрушалась перед Богом и обещала: «Если ты сохранишь мне жизнь до конца срока, и я выйду на свободу, помоги терпеть и любить и ленивых, и лукавых, и спотыкающихся христиан. Они все же устремляются в небо. Ты их долготерпишь и милуешь, как и меня. Я больше никогда никому не скажу, как ты мне надоел. А что, если ты мне лично скажешь, как некогда строптивым израильтянам: я устал вас миловать? Что тогда?» Вызывал меня известный жестоким отношением работник КГБ Фисуненко, по указаниям которого решалась судьба многих верных Господу служителей братства. Изъятое при задержании оборудование, духовные статьи, справка текста красноречиво свидетельствовали о моей принадлежности к издаваемому общебратскому журналу «Вестник истины», а значит, непосредственной связи с печатной точкой издательства «Христианин». Спрашивал: почему в журнале помещаются письма верующих, осужденных за конкретные нарушения закона? «Это наши герои веры», — отвечала. «Совесть их чиста, они не нарушители закона и страдают исключительно за верность Богу». В КПЗ каждый день после работы приходила хозяйка квартиры, с которой меня увели, и приносила передачи. Стояла и просила передать мыло, носовой платок, продукты. «Кто вы для задержанной?» — допрашивали дежурные сотрудники. «Сестра, повери, вы ей не родственница, уходите». До темноты она не уходила от тюремных ворот. Иногда передачу брали, но мне не передавали. Как-то следователь вызвал меня в кабинет. «Съешь в моем присутствии, а в камеру не носи». Открыла банку с бульоном, а он уже забродил. «Скажите, куда можно вылить?» Он открыл туалет. «Что за женщина приходит к вам ежедневно?» — поинтересовался. «Такая же верующая, как и я». «Удивительное дело. Я спросил, что заставляет ее каждый день приходить к чужому человеку. И знаете, что она ответила? Любовь. Люблю, вот и прихожу». Приятно было услышать этот диалог. Родные, узнав о моем задержании, не приехали, поскольку не разделяли мой образ жизни, хотя они и верующие. Следователь отдал мне колбасу, переданную сестрой. «Можно я поделюсь ею с заключенными?» «Отведите ее в камеру», — приказал он дежурному. Придя в камеру, я предложила разделить колбасу на всех. Откуда только взялся нож, хорошо заточенная ручка от ложки. Достался и мне кусочек. Хранить колбасу в душной прокуренной камере нет смысла, и я была рада, что она исчезла в доли минуты. В передаче лежали два куска мыла. Этим же ножом на тонкие пластинки порезали мыло и тут же распределили. Ведь никто к задержанным не приходил, а мыло нужно каждому. «Осталось несколько пустых целлофановых пакетов. Если не жалко, дай мне», — просили женщины. «Не жалко, берите». После этого соседка по нарам, профессиональная воровка-карманщица, заметила: «Не переживай, в тюрьме и в лагере тебе будет легко. Правильно ты делаешь, что не берешь передачу для себя. Не убережешь, и глазом не успеешь моргнуть, как ее у тебя уведут». На следующий день нашу камеру повели в баню. Она тихо сказала: «Смотри на меня и делай то же». Женщины суетились первыми войти в душевую. Она пропускала всех вперед. В самый последний момент моментально разделась и вошла последней. У входа банщица всем раздавала кусочки мыла со спичечный коробок, только в два раза тоньше. Теплая вода лилась минут 15 из трех душевых головок. Самые наглые стояли по центру, остальные, человек 15, ловили рукой ту струю, которая текла не прямо, а чуть в сторону. Сколько воды можно поймать ладонью? Как мыться без мочалки? На все нужна сноровка, ловкость и быстрота. Если точно под струю подставить ладонь, вода прямо по руке льется, успевая смывать мыло. Я не успела помыть ноги, а женщина, наставляющая меня, уже стояла у двери и стучала, чтобы открыли. «Торопись», — кивнула она мне. Дверь открыли, все наше белье раскидано. Банщица в поисках денег перетряхнула все вещи. А если задержаться в душевой, то сами заключенные еще похозяйничают и похитят лучшее. «Вот и нужно спешить и заходить последней, чтобы выйти первой», — с неподдельной заботливостью пояснила она особенности жизни в неволе. «В камере не бывает тишины ни днем, ни ночью. Постоянно горит яркий свет, чтобы надзирателю через глазок видеть, что происходит. Я молилась на коленях прямо на нарах». «Тише вы, наглые! Перестаньте материться! Не видите, человек молится!» — пыталась утихомирить гомонящих соседка по нарам. Вызывали и бродяг, интересовались, как я веду себя в камере, с кем общаюсь. Находясь в этом каменном мешке, я настроилась, что впереди нелегкие допросы, суд, этап. Готовилась на немалый срок, но через 11 суток меня освободили, хотя тех, у кого нет документов, не выпускают в течение месяца, пока на запрос администрации придет ответ, где, в каких архивах сохранились данные о любом бездомном человеке. Не в воле человека путь его, и не во власти идущего давать направление стопам своим. Еремия 10:23. Что освободили меня с коварным умыслом, в этом я не сомневалась. Значит, я им нужна на свободе больше, чем в тюрьме. Господи, управь сердцем, пошли разумение не предать Твое дело и не выдать явочных квартир, а также потаенных мест, где совершается служение. Все сотрудники издательства знали установку: если заметишь устойчивую слежку, направляйся домой и увози ее за собой. Ни на одну квартиру не заходи, чтобы не навлечь беды и не подвергнуть обыску или аресту хозяев, предоставлявших свое жилище для работы издательства. С твердым решением поступать предельно осторожно я вышла из КПЗ. Зашла только на квартиру, где меня задержали. Все равно она уже стала известна недругам. Хозяйка, конечно, встретила с радостью. Объяснять ей не пришлось, что мое освобождение — это искушение, а недругам — повод причинить очередное зло гонимой церкви. Перед тем, как склонить колени и поблагодарить Господа, я открыла Библию. Взгляд упал на сказанное апостолом Павлом: «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Филиппийцам 4:14. Мне, конечно, хотелось поблагодарить дорогую сестру в Господе за ее любовь. Родные, а их у меня много, никто не приехал посетить меня. Она с трогательным постоянством приходила к стенам мрачного здания. Я не находила слов выразить свою признательность и со слезами повторила слова апостола: «Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». А фактически она посещала нашего любимого Господа и Спасителя Иисуса Христа. «В темнице был, и вы посетили меня. У меня намерение отправиться домой». «Самолетом», — сообщила ей о своих планах. «Тебя могут снова задержать, и никто не будет знать, где ты», — встревожилась она. «Я возьму отпуск за свой счет, и мы полетим вместе, хорошо?» Каждым новым жестом любви и искренней заботы она сокрушала мое сердце. «Какие же мы родные по духу! Нас сроднила кровь Иисуса Христа. Эти узы любви не идут в сравнении ни с каким плотским родством. Они возвышенней, они простираются в вечность. Любовь Христова объемлет нас. Пророчества прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится, а любовь никогда не перестанет». Мы взяли два билета на рейс Харьков-Петропавловск-Ташкент-Фергана. В те годы еще можно было летать на самолете без предъявления паспорта. В Харькове до посадки в самолет нас сопровождали лица в штатском, но летел ли кто из них с нами, до первой пересадки мы не заметили. В Петропавловске, хотя мы и транзитные пассажиры, нас попросили пройти в аэровокзал без личных вещей. Они должны остаться в самолете. Часа через полтора объявили посадку. Пассажиры, кто вместе с нами летел дальше, проходили через турникет свободно. Достаточно было сказать: «Мы идем на свои места». Когда мы подошли к турникету с билетами, нас остановила не бортпроводница, а гражданский представитель. Он наблюдал за нами, пока в ожидании посадки мы ходили по залу. «Предъявите ваш билет», — обратился ко мне. Прочел фамилию, взглянул в лицо, словно сличал фото на паспорте. «Конец вашего маршрута — Ташкент?» «Нет, Фергана». «А самолет только до Ташкента. Там пересадка». «И вы в Ташкент?» — уточнил у сестры. «Да». «Попутчики?» Сестра промолчала. «Проходите», — и отошел от турникета. Остальные пассажиры его не интересовали. В Ташкент мы прибыли ранним утром и узнали, что самолет из Ферганы еще не прилетел, хотя по расписанию должен прибыть на час раньше нашего из Харькова. Вокзал пустынный, люди полусонные ждут, когда город проснется. Ни одного рейсового автобуса, только такси простаивают без дела. Слышим, объявляет: «Самолет из Ферганы по метеоусловиям задерживается на час». «Вещей у нас мало, сумки легкие. Вышли мы в город, понимаем, что нас должны опекать те, кому не позволено быть сонными. Но мы одни, прошлись в одну сторону, в другую ни души. Улицы пусты. Через час вернулись в аэропорт. Новое объявление. Самолет рейс такой-то на Фергану задерживается на неопределенное время. Сколько можно ожидать? Не для того ли задерживается рейс самолета, чтобы мне уйти?» Пришла неожиданная мысль, которая испугала и в то же время побудила предпринять все зависящее и попытаться уйти. Слежки мы не заметили. В Петропавловске нас сопровождали, а здесь, по-видимому, меня должны были встретить чекисты из Ферганы. Они не могут вылететь. «Пойдем на железнодорожный вокзал», — предложила сестре. «Поеду в любом направлении на первом отходящем поезде и окольными путями доберусь до Москвы». «Тебя могут задержать». «Могут. Но что они сделают со мной? Сопроводят на задержавшийся рейс в Фергану или на следующий? Но я хотя попытаюсь уйти от них. Я не намеревалась поступать так. Сложившиеся обстоятельства побудили к этому». Сестра согласилась. Мы спокойно добрались до ЖД вокзала. Через час поезд отправлялся во Фрунзе, сегодня Бишкек. «Мне придется делать самые неожиданные пересадки. Зачем тратить деньги на 2 билета? Обстановка пока спокойная. Ты лети самолетом домой, а меня отпусти с миром. Я очень тебе благодарна за внимание и любовь. Господь меня не оставит, а если арестует, ты узнаешь. Если останусь на свободе, постараюсь тебе сообщить». Сестра не привыкла к такому образу жизни, но не возражала, и этим стало для меня еще дороже. Мы помолились. Я села в поезд, она, прохаживаясь по перрону, увидела меня в окне вагона и медленно пошла, не подав виду. Какие замечательные души есть у Бога! Она готова была душу свою положить за меня. Прибыла я во Фрунзе. Неподалеку от этого города в 1963 году я оформляла синькой журнал «Вестник спасения». Знала адрес друзей, но пойти не осмелилась. Как расценят мое поведение? Послушно придерживалась правила. Если обнаружил слежку, никому не заходи, никого не подвергай опасности. Взяла билет на Москву и весь день до вечера походила по городу. Господи, будь мне щитом. Ты знаешь, почему я не поехала домой. Если ты еще благоволишь к моему участию в служении, сбереги меня и избавь от слежки. До Москвы ехать 3 суток, но я сошла с поезда в Рязани. Оттуда на электричке доехала до платформы Бронницы, а дальше попутным транспортом, минуя вокзалы, в Москву. Времени с момента моего задержания прошло немного. На московских вокзалах и квартирах меня могли ожидать, как это было не раз. Ни у кого из друзей я не появилась. В обход центрального вокзала поехала электричками в ленинградском направлении. Тверь, тогда Калинин, Бологое и дальше без появления на московском вокзале города Ленинграда. В этом городе пошла на квартиру, которой продолжительное время не пользовалась. Это был конец моему длительному путешествию. Да я бы и не смогла дальше передвигаться, меня настиг острый радикулит. Слава Богу, что ни в дороге, ни вздохнуть, ни повернуться». Самые близкие мои друзья-сотрудники, узнав, что я не появилась дома, стали вычислять, где я могла временно укрыться, залечь, как говорится, чтобы переждать, пока утихнет волна поисков. И нашли. Благодарение Богу.